Глава 14. Военные игры. В окрестностях южного течения Адура зубчатые линии гор, граничащие с горизонтом, образуют большие гранитные холмы, вдоль и поперек изрезывающие все побережье темными ущельями и долинами. Это когда-то мертвая страна, где медлительный баск в широком плоском берете, красном поясе и пеньковых сандалиях обрабатывал скудную почву или пас на склоне горы стада, вдруг огласилась воинственным криком тысяч воинов, ржанием лошадей и брецанием боевых доспехов. Снова развевал ветер воинственные знамена, указывая путь к славе, которым в то время без исключения руководились все, и стар, и млад. Со всех сторон стекались волонтеры, пока 12 000 испытанных в боях ветеранов не собрались на границах Наварры. Туда же прибыл с огромной блестящей свитой, состоящей из 400 человек и сильного отряда стрелков, герцог Ланкастерский. Но ключи от горных проходов по-прежнему находились в руках коварного Карла Наварского, который продолжал свою гнусную торговлю, требуя денег от англичан за свободный пропуск, а с испанцев за то, чтобы не пропускать англичан. Храбрый Эдуард очень просто разрешил этот вопрос, и сэр Гугу Кальверский молча перешел со своим отрядом границу, а зарево от пылающих городов Миранды и Пуэнтаделла-Рейна наглядно доказали алчному монарху, что он имеет дело с человеком, которого нельзя обманывать безнаказанно. Только в феврале белый отряд соединился с главными силами действующей армии, а через 3 дня уже последовал приказ двинуться всем через Ронсельвальское ущелье. На долю сэра Найджела выпало трудное поручение пройти первому со своим отрядом через ущелье и стоять в конце его на страже, пока вся армия не перейдет через горы. Сэр Найджел ехал все утро в очень дурном расположении духа. Позади слышалось мерное движение отряда. Переход был очень утомителен, так как приходилось идти по неровной местности и по снегу, который часто бывал так глубок, что доходил до колен. Но все-таки к полудню, к великому огорчению сэра Найджела, который никак не ожидал, чтобы король Наварский не попробовал задержать их в этом удобном для обороны месте, они достигли конца ущелья, примыкающего к Нагорной стране, и увидели башню Пампелуны, красовавшуюся на темно-голубом фоне южного горизонта. Аллен остановился у самого ущелья и весь день с любопытством рассматривал проходившее мимо войско. «Эх, мой мальчик!» — сказал Эльвард, усаживаясь возле юноши на камень. «Есть чем полюбоваться! Не каждый день увидишь столько бравых молодцов и столько славных коней! Клянусь честью, наш маленький командир взбешен, что мы прошли так спокойно! Говорят, за испанским королем стоит 80 000 войска! Да Дюгескелен с лучшими французскими копьеносцами, которые согласятся скорее потерять свою кровь до последней капли, чем снова допустить на престол этого Дона Педро!»
«Но ведь и у нас много войска», — возразил Аллен.
«Не так много, как вы думаете. Шандо убедил принца не брать много войска, потому что всех надо кормить. А откуда возьмешь провианта на столько человек?» «Ого, мой мальчик, вот и Шандо со своим отрядом! А эти значки и перевязи в эскадроне означают, что под его знаменами собрался весь цвет Англии!»
Действительно, в это время из ущелья выехала колонна всадников, за которыми следовал рослый знаменосец, высоко державший перед собой развивающееся знамя, красный треугольник на серебряном поле. Это означало, что рыцарь находится здесь. Он ехал недалеко от знамени, весь закованный в стальные латы, но закутанный поверх доспехов полотняной мантией, которой суждено было сделаться причиной его смерти. Увидев развивающееся знамя 5 алых роз, этот седовласый свирепый орел, как подумал Аллен, на мгновение улыбнулся и хотел было остановиться, но сейчас же, как будто раздумав, тронул шпорой коня и поехал дальше, в Пампелуну, где расположилась лагерем вся армия, и где в четверг утром принц созвал совет во дворце древнего города Наварры. Пока начальники заседали в военном совете, белый отряд вышел в соседнюю долину пострелять в цель по щитам, расставленным на склоне холма. К ним присоединились отряды Ланьюи и Блекортиньо. Упражнялись в стрельбе молодые воины, снявшие, чтобы удобнее было стрелять, доспехи и расстегнувшие воротники своих курток. Джонстон, Эльвард, Симон Черный и другие старые стрелки следили за упражнениями, своими замечаниями, одобряя или порицая стрелков. Немного поодаль от них стояли группы гасконских и брабанских арбалетчиков из отряда Ланьюи, и, опершись на свое незамысловатое оружие, с презрением смотрели на английских лучников.
«Молодец, Бювет!» — воскликнул Джонстон, лишь только стрела со свистом взлетела на воздух. «Головой поручусь, что она попадет прямо в цель!» «Так и знал!» «Кто это держит руки, точно воронье пугало?» — закричал Эльвард. «Это Сайлс Петерсон». «Чего ты закрываешь глаз, когда целишься, Сайлс? Ай да стрелок! И язык высовывает. Этим, брат, делу не поможешь. Стой прямо, когда натягиваешь лук. Выставь вперед правую ногу и укрепи ее. Вот так, ну, теперь стреляй!»
Поучая таким образом молодых и рассказывая различные эпизоды из своей практики, Эльвард, Джонстон и Симон Черный не заметили, что около них все время вертится маленький черноглазый брабантец и прислушивается к их разговору, происходившему на странном смешанном диалекте, который, однако, отлично понимали обе нации.
«Чего это англичане носятся со своей шестифутовой палкой?» — наконец пробурчал он вслух. «То ли дело арбалеты!»
«А потому, любезнейший, — тотчас же ответил Эльвард, — что ваши арбалеты — бабьи игрушки!»
«Однако за 14 лет моей службы, — заметил спокойно брабантец, — ни один лук, ни одна стрела не могла сравниться с моим арбалетом!»
«Здорово, монгарсон!» — воскликнул Эльвард с громким хохотом. «Сама себя каша хвалит! Я лично не берусь состязаться, потому что давно уже не упражнялся, но думаю, что Джонстон не откажется постоять за честь нашего отряда. Пари держу на галлон старого вина, хотя с большим удовольствием выпил бы теперь туенгеймского эля», — сказал Симон Черный.
«Идет!» — тотчас же согласился брабантец, снимая с себя кольчугу и куртку, отороченную мехом. «Только я не стану портить стрелы об эти щиты, в которые попадет всякий пьяный дурак. Надо выбрать другую цель».
«А что, старый?» — обратился Эльвард к Джонстону. «Согласен ты потягаться с этим брабанцем? Имей в виду, он очень опасный соперник».
«Не шути, Эльвард», — ответил Джонстон. «Мое время прошло. Теперь пускай показывают свое искусство молодые. Нехорошо смеяться над старыми товарищами. А покажи-ка мне, Уилкинс, свой лук».
«Хорошая игрушка, настоящий шотландский лук. Право, из такого лука можно сделать очень недурной выстрел. Дай-ка мне стрелу из своего колчана, Эльвард».
«Решитесь, наконец, на что-нибудь!» — воскликнул брабантец, все время с нетерпением следивший за медлительным Джонстоном.
«Давайте уж, если вам так хочется», — ответил англичанин. «Не знаю только, смогу ли я вам доказать, что большой лук гораздо лучше арбалета».
Брабантец ехидно улыбнулся и стал прилаживать стрелу. Весть о предстоящем состязании сейчас же разнеслась по лагерю и собрала громадное количество стрелков, особенно из отряда Ортиньо и Ланьюи, к которому принадлежал брабантец.
«Видите, на этом холме есть цель?» — спросил брабантец.
«Вижу», — ответил Джонстон, прикрывая рукой глаза, чтобы лучше разглядеть предмет.
«Не слишком ли велико расстояние?»
«Отличное расстояние! Встань в сторону, Арно, если не хочешь, чтобы я проткнул тебе глотку!»
Брабантец приложил арбалет к плечу и уже готов был выстрелить, когда намеченная цель, то есть большой белый аист, взмахнул раза два своими крыльями и полетел через долину. В это время, откуда ни возьмись, появился в облаках большой сокол, который, распластавшись в воздухе, готов был уже ударить аиста. Но в это время взвелась стрела брабанца и пронзила насквозь аиста. Стоявший позади арбалетчика Джонстон только и ждал этого. Пущенная им стрела угодила в самую грудь соколу. Но этого, очевидно, было ему мало, потому что он с поразительной быстротой наложил на тетиву вторую стрелу и пустил ее лететь низко на расстоянии всего нескольких футов над землей, и так верно рассчитал, что она вонзилась в смертельно раненого аиста, когда он падал на землю. Громкий крик восторга вырвался из груди всех английских стрелков, а Эльвард вне себя от радости так крепко сжал Джонстона в своих объятиях, что даже затрещали их доспехи.
«Я здесь ни при чем», — оправдывался, хитро улыбаясь, старый Джонстон. «Уж больно хорош лук, раз даже такой слабый стрелок, как я, мог сделать подобный выстрел».
«Вы, конечно, хорошо стреляете», — заметил, подходя к нему брабантец. «Но я не считаю себя побежденным, так как попал туда, куда метил». «Я много слышал о вашем искусстве стрелять», — ответил ему Джонстон. «И потому не имел намерения побеждать вас, а только хотел доказать, что лук гораздо удобнее арбалета, так как из своего оружия вы никогда не выпустите в такой короткий промежуток времени одну за другой две стрелы».
«Вполне с вами согласен», — согласился брабантец. «Но позвольте в таком случае вам доказать, что и за арбалетом есть такие преимущества, которых недостает вашему луку. Пустите, пожалуйста, изо всей силы стрелу в долину, чтобы мы могли видеть, на какое расстояние она улетит».
«Не сомневаюсь, что ваш арбалет дальше стреляет», — сказал Джонстон, качая своей седой головой. «Хотя есть лучники, которые вас перещеголяют».
«На словах всякий перещеголяет. Странно, что мне ни разу не приходилось встречаться с подобными необыкновенными стрелками».
Начали стрелять. Стрела Джонстона упала на 420 шагов. Тогда выступил вперед брабантец, заранее предвкушая торжество победы.
508 шагов! — закричал отсчитывающий шаги Арно.
— Ну что, убедились? — спросил торжествующий арбалетчик.
— Чье оружие лучше?
— Вы меня победили, — ответил без всякой злобы Джонстон. «Не только вас, а всякого стрелка, который попробует со мной потягаться», — сказал заносчиво брабантец.
«Ну, Эд, брат, ты врешь», — вмешался в разговор большой Джон.
«Черт меня побери, если я не одолею твою мышеловку. Хотите со мной потягаться?»
«Оставь, Джон», — шепнул ему на ухо Эльвард. «Куда тебе тягаться с таким искусным стрелком?»
«Не мешай, Эльвард, раз я говорю, значит, знаю. Я дальше его выстрелю, если только выдержит мой лук. Валяй его, валяй, дядя лесовик! Целься, Гэмпшир!»
Раздались со всех сторон веселые голоса стрелков.
«Смейтесь, смейтесь, черти!» — огрызался Джон. «Я вам покажу, что недаром брал уроки у старого Гоба Миллера в Мильфорде, чтобы научиться стрелять как можно дальше».
С этими словами он сел на землю и, поместив лук между ног, стал натягивать тетиву. Огромный лук затрещал и готов был разлететься на мелкие кусочки.
«Что это за чертова кукла стоит у меня на прицеле?» — спросил Джон, вытягивая голову и смотря на Арно.
«Не беспокойтесь», — ответил брабанец. «Ваша стрела не долетит до него».
«Ну, черт с ним! Только я не буду виноват, если проткну ему глотку».
С этими словами он поднял обе ноги, сжимавшие подошвами лук, и спущенная тетива огласила долину густым, полным и дребезжащим звуком.
«Вот так выстрел!» — воскликнули в один голос стрелки.
«Бог мой!» — повторил брабантец. «Это действительно дьявольский выстрел!»
630 шагов!» — кричал еще издали бегущий Арно.
Брабантец побагровел от гнева и, должно быть, хотел предложить какое-нибудь новое пари, когда показался Аллен, приближавшийся к толпе стрелков полным галопом.
«Сейчас сюда приедет сэр Найджел», — сказал оруженосец. «Он желает поговорить с отрядом».
В один момент были забыты всякие препирательства,
Стрелки бросились надевать свои куртки и доспехи и быстро выстроились в две шеренги. Старшие унтер-офицеры встали на фланги. Скоро подъехал сэр Найджел, лицо которого сияло радостью и неземным счастьем.
«Поздравляю вас, братцы, с большим счастьем, выпавшим на нашу долю!» — прокричал он громким, отчетливым голосом. «По воле принца наш отряд должен идти в Испанию и первым помериться силами с врагом. Но так как, может быть, не всем нравится такое назначение, то я решил вызвать охотников. Кто желает идти со мной, пускай выступит вперед!»
Между рядами стрелков послышалось движение, но когда сэр Найджел взглянул на них своим одним открытым глазом, они по-прежнему, соблюдая равнение, стояли в две шеренги.
«Как? Ни одного?» — воскликнул сэр Найджел дрогнувшим голосом. «Неужели я дожил до такого срама?»
«Они все, как один человек, сделали шаг вперед», — шепнул ему на ухо Ален.
«А, конечно, иначе и быть не могло», — ответил рыцарь. «Так вот, братцы, завтра выступаем в поход. Прошу вас быть готовыми к тому времени, когда первый раз прокричит петух».
Стрелки с криками «Ура!» разбежались во все стороны, словно школьники, неожиданно распущенные на каникулы. Сэр Найджел, улыбаясь, смотрел им вслед, когда чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо.
«Здравствуйте, мой маленький пастушок. Вы, говорят, завтра выступаете в поход. Клянусь, что я тоже хочу идти под вашим знаменем».
«А, сэр Оливер, а я-то вас всюду разыскивал по лагерю. Кроме чести и удовольствия, вы ничего не можете доставить мне своим присутствием».
«Мне необходимо с вами ехать по многим причинам», — продолжал толстый рыцарь. «Раз дело идет о чести и славе, вас всегда можно видеть в первых рядах», — заметил сэр Найджел. «Не в этом дело, мой друг».
«Так в чем же?»
«В цыплятах».
«В цыплятах?»
«Да. Ваш авангард так ловко здесь поработал, что положительно хоть с голоду умирай. Поверите ли, у меня с собой привезена целая корзинка трюфелей, и, оказывается, не с чем их съесть. Пока мы не будем в рядах этого авангарда, ручаюсь вам, не достанем ни одного цыпленка. И вот я решил оставить своих винчестерцев под командой маршала, а сам еду с вами, мой Найджел, и с мешком трюфелей у седла».
«Ладно, рассказывайте кому другому сказки, а не мне», ответил ему добродушно смеясь сэр Найджел,
и оба рыцаря направились к своим палаткам.